говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Санкции для Северной Кореи. Самое важное назначение. Соединенные Штаты обсуждают кандидата на пост члена Верховного суда страны. Премия за браконьера. Спасут ли белых медведей 30 тысяч рублей? И наука. В каком состоянии находится Арктика? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунова. Южная Корея и Соединенные Штаты повысили шкалу сигнала тревоги после того, как Северная Корея провела в пятницу испытание ракеты малого радиуса действия. Сообщается, что китайские рыболовные суда покинули спорные воды у западного побережья Северной Кореи. В регионе опасаются, что сейчас, в самом начале сезона ловли крабов, северокорейские патрули могут устроить перестрелки и провокации на море. Перестрелки, правда, с южнокорейскими судами уже случались в прошлом в разгар сезона ловли крабов. В то же время, по сообщениям из штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, Совет Безопасности един во мнении, что надо вводить новый пакет санкций, и сейчас он разрабатывается. Но при этом Россия и Китай настаивают на том, чтобы Северной Корее было предоставлено определенное время одуматься и сесть за стол переговоров. Но даже если она это сделает, что это даст международному сообществу? Мы беседуем с Джоном Хеммингсом, британским специалистом по Северной Корее, сотрудником Института Королевских Вооруженных Сил Великобритании.
Думаю, что всегда есть надежда сохранить Корею в рамках переговорного процесса. Единственное государство, которое сейчас может хоть что-то сделать, это Китай. Китай может начать оказывать настоящее экономическое давление. Сейчас экономика Северной Кореи исключительно слаба. Кесонский индустриальный комплекс с Южной Кореей уже не вносит никакого вклада в экономику. К тому же он обременен новыми ограничениями и новыми требованиями, которые наложил Пхеньян. Так что, по-моему, единственный способ вернуть Северную Корею за стол переговоров – это если Китай окажет экономическое давление.
Но Китай уже косвенным образом оказывает, может быть, даже того не желая, экономическое давление. Из-за экономического кризиса Китай закупает меньше железа, цинка и меди. Может быть, это и вызывает столь нерациональное поведение режима Ким Чен Ира?
Не знаю, насколько экономическое давление вызывает это поведение, или это внутриполитическая нестабильность ввиду возможной преемственности власти. По-моему, скорее всего, поведение вызвано желанием реализовать и определить себя как ядерную державу. Можно также сказать, что такое поведение могла вызвать политика президента Южной Кореи Ли Мён Бака. Понять логику и мотивы поведения Северной Кореи очень сложно. Именно в этом одна из проблем в отношениях с этой страной.
Ну, если невозможно понять логику, то, может быть, все-таки можно найти какое-то рациональное зерно в этом поведении? Ведь иначе невозможно двигаться вперед дипломатически.
Я уверен, что начало было положено в 1991 году, когда первая война в Персидском заливе показала Северной Корее две вещи. Первая – победа Соединенных Штатов над иракской армией, практически такой же по численности, как северокорейская. У иракской армии была та же советская подготовка и то же советское оборудование. И она была разбита очень быстро, благодаря двум новым военным технологиям – высокоточному оружию и технологии стелс. Разгром иракской армии совпал с началом глубокого экономического спада в Северной Корее. И вот эти два фактора оставили северокорейскому режиму единственную возможность выживания – вкладывать деньги и научные усилия в две области – противоракетную оборону и ядерные технологии. Это давало северокорейскому руководству не только гарантии сохранить свое место в регионе и обеспечить выживание режима, но и возможность надавить на Соединенные Штаты, так как невозможно было сделать никаким другим способом. И, к несчастью, они сделали все то, что запланировали, чтобы добиться трех целей.
И это опять ставит вопрос о полезности или бесполезности переговоров. Северокорейский режим использовал все это время шестисторонних переговоров просто для того, чтобы выиграть время.
Именно так. Если посмотреть на долговременную переговорную стратегию и тактику Северной Кореи, то им можно было бы даже восхищаться. Они используют два принципа. о чем написал в своей книге «Вести переговоры с Северной Кореей» Скотт Снайдер. И эти два принципа позаимствованы из тактики ведения партизанской войны. Ким Ир Сен, основатель современного государства, развил эту тактику в годы партизанской войны против японских колониальных сил, а затем и против американских войск. Тактика заключается в том, чтобы учитывать силу противника и совершать удар, когда он расслабился или не ожидает этого, и при этом действовать быстро и немедленно отступать. Вот то же самое происходит на переговорах. Северокорейская делегация вдруг выступает с какими-то совершенно вздорными и не имеющими отношения к делу требованиями. Японская, южнокорейская, американская делегация силятся понять, чем вызваны эти требования. Но на самом деле это просто наживка, которая используется для того, чтобы посеять неопределенность в переговорной команде. Еще один прием – это обильная риторика. Однажды на переговорах северокорейская делегация даже употребила выражение, что «Сеул надо превратить в море огня». Вот этот выспренный язык угроз всегда приводит в замешательство оппонентов, и Северная Корея всегда его использует. Я, правда, боюсь, что в какой-то момент кто-то из северокорейского руководства решит привести эти слова в действие, и можно только надеяться, что этого не произойдет.
Джон Хеммингс, британский специалист по Северной Корее, сотрудник Института Королевских Вооруженных Сил Великобритании. Действительно, я согласна с экспертом, книга Скотта Снайдера о переговорах с Северной Кореей весьма интересна. Именно поэтому я решила спросить этого американского эксперта, что даст позиция России и Китая, что, дескать, до ввода нового пакета санкций надо предоставить Пхеньяну возможность одуматься и вернуться за стол переговоров. Скотт Снайдер.
Переговоры – это пряник, это стимул. Они открывают путь, через который Северная Корея в прошлом получала всяческие поблажки, и особенно экономические. В случае с той резолюцией, которая сейчас вырабатывается, никаких стимулов Северной Корее предложено не будет. Однако резолюция предполагает, что если Северная Корея одумается, то в будущем она вновь сможет на что-то рассчитывать.
По вашему мнению, это реалистично надеяться, что Северная Корея откажется от ядерной программы? Кажется, что страна окончательно решила утвердить свой статус ядерной державы в мире.
Северокорейское руководство явно изучило опыт Индии и Пакистана после того, как эти две страны провели ядерные испытания. И они, возможно, полагают, что любой режим санкций против Пхеньяна долго не продержится, что они его переживут и выйдут из него все равно ядерным государством. Так что одна из задач международного сообщества – направить соответствующий сигнал и начать действовать так, чтобы Северная Корея поняла, что международное сообщество настроено весьма серьезно, не допустить признания Северной Кореи как ядерного государства.
И что могло бы быть достаточным сигналом для Северной Кореи?
Вот в этом-то как раз и вся задача. До сих пор не было случая, чтобы страна провела ядерные испытания, а потом свернула бы свою программу. Так что мы вступили на незнакомую территорию. При этом надо учитывать, что, с одной стороны, режим должен быть наказан, но, с другой, надо предоставить ему возможность как-то выйти из этой ситуации. Зажимать этот режим в угол — это, скорее всего, привести к новой эскалации. Так что мое ощущение, что члены Совета Безопасности ООН, особенно Китай и Россия, как раз это сейчас и имеют в виду.
Не далее, как в прошлом месяце, я разговаривала с бывшим заместителем главы американской делегации на шестисторонних переговорах Виктором Ча, и он тогда не исключил, что вслед за испытанием ракеты может последовать ядерное испытание. В принципе, это развитие событий можно было предсказать, но многие эксперты по Северной Корее сейчас признаются, что не предполагали, что это произойдет так быстро. Почему?
Интересный вопрос. И, кстати, из него вытекает следующий. Это нормальное поведение северокорейского режима? То есть у них все идет по плану? Сначала пригрозить, а потом вернуться за стол переговоров? Или на этот раз все серьезно, и они решили довести дело до конца, поставили целью добиться этого в контексте своего собственного переходного политического периода? И если это необычное поведение, то возникает вопрос, с какого рода Северной Кореи нам придется иметь дело, и как изменились границы этого вызова?
Мы беседовали со Скоттом Снайдером, директором северокорейских исследований в Фонде Азии в Вашингтоне. На самом деле, определить, что побуждает Северную Корею вести себя сейчас так вызывающе, довольно сложно. Это может быть все, что угодно, включая вариант, что больной северокорейский лидер вдруг стукнул кулаком по столу и заявил, что хочет на ужин любимое блюдо – омара, или что ему нужен новый «Мерседес», а санкции все эти предметы роскоши запрещают. Вот соратники по партии добиваются иной расстановки сил. Вернусь к разговору с британским специалистом по Северной Корее Джоном Хеммингсом. Хорошо, допустим, переговоры будут продолжены. Северная Корея тем временем будет понемногу развивать свою ядерную программу, совершенствовать средства доставки и способность управлять ядерным взрывом. Но в результате ведь это оружие все равно нужно только как средство сдерживания.
Если бы Северная Корея была ответственным государством, то мы бы не так беспокоились. Проблема состоит в том, что Северная Корея – безответственное государство, которое уже не раз нарушало международное право. Северокорейские дипломаты использовали дипломатический иммунитет для того, чтобы провозить героин и получать таким образом твердую валюту для государства. Это государство похищало южнокорейских и японских граждан для того, чтобы они преподавали язык в разведывательных северокорейских школах. И самое главное, эта страна действует против установившегося статуса кво, распространяя ядерные технологии в Сирию и в Иран. Основная опасность состоит даже не в том, что Северная Корея может использовать ядерное оружие, а в том, что она может дать эти технологии и материалы даже не государствам, а каким-то организациям или группировкам на Ближнем Востоке. И вот тогда картина будет намного более сложной и намного более страшной.
Джон Хеммингс, сотрудник Института Королевских Вооруженных Сил Великобритании. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Президент Обама назначил члена Верховного суда США на место, которое вскоре станет вакантным. Это событие сразу же стало главной новостью. Мнения разделились. Кандидату предстоит сложная процедура утверждения в Сенате. И за спорами по поводу этой кандидатуры следит наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Верховный суд – не просто высшая судебная инстанция США. Ему принадлежит исключительная прерогатива толкования Конституции. Последнее слово в судебных спорах не только граждан с государством, но и штатов с федеральным правительством и законодательной власти с исполнительной. В составе суда всего 9 судей, поэтому каждое назначение становится предметом острой политической борьбы. Представляя журналистам своего кандидата Сонию Сотомайор, Барак Обама говорил об особой ответственности, какую налагает на него этот выбор, и назвал принципы, которыми он руководствовался.
Из множества обязанностей, которые наша Конституция возлагает на президента, лишь немногие более серьезные, более значительны по своим последствиям, чем выбор члена Верховного суда. Судьи нашей высшей судебной инстанции назначаются пожизненно, зачастую занимают пост много дольше, чем назначивший их президент. Их обязанность применять принципы, сформулированные более 2 веков назад, к самым трудным вопросам нашего времени. Поэтому принимать такое решение непросто. Я сделал свой выбор после глубоких раздумий и внимательного изучения. И хотя существует много качеств, которые восхищают меня в судьях и которые я хотел бы видеть в своем назначенце, есть некоторые, стоящие особняком, и я хочу сказать о них. Во-первых, и прежде всего, это интеллект, совершенное знание законов, способность принимать решения по ключевым проблемам и давать ясные ответы на сложные юридические вопросы. Второе – это сознание рамок, в которых действует судебная система, понимание того, что судья толкует закон, а не изобретает его, что он должен выносить решение, исходя не из какой-либо идеологии или политических задач, но из приверженности беспристрастному правосудию, из прецедентов и стремления честно применять закон к тому набору фактов, которые он рассматривает. Эти 2 свойства, я считаю, являются определяющими для того, кто займет место в нашем высшем суде. Но одних этих 2 качеств недостаточно. Нам требуется больше. Как сказал однажды член Верховного суда Оливер Вендел Холмс, закон живет не логикой, а опытом. Опытом преодоления препятствий и барьеров, опытом упорного труда и неудач. Такой опыт наделяет личность чувством сострадания, пониманием того, как устроен мир и как живут простые люди. Вот почему это это необходимое качество для судьи, которого мы хотим видеть в составе Верховного суда.
Соня Сотомайор родилась в семье пуэрториканцев, которые обосновались в Нью-Йорке во время Второй мировой войны. Ее отец умер, когда ей было 9 лет. У матери не было денег на образование дочери. Свою блестящую юридическую карьеру она сделала благодаря исключительным способностям и упорному труду.
Я выбрала профессию юриста, а именно судьи, потому что в сложности законов я вижу нескончаемый вызов. Я твердо верю во власть закона как в основу всех наших прав. Сколько я помню себя, меня всегда вдохновляло свершение наших отцов-основателей. Они установили принципы, которые действуют уже более 2 веков. Эти принципы исполнены значение для каждого нового поколения в той же мере, в какое для поколения предшествующего. Для меня будет огромной честью применять эти принципы к вопросам и противоречиям, с которыми мы сталкиваемся сегодня.
В последние годы в Верховном суде сложился неустойчивый баланс. В нем есть либеральное и консервативное крыло, но есть и судьи, занимающие центристскую позицию. Решения часто принимаются с перевесом в один голос. Назначение Сони Сотомайор равновесие как будто не нарушает. Заявивший о своем желании уйти на пенсию судья Дэвид Сотер считается либералом, как и Сотомайор. Но в случае с этим назначением играют роль и другие факторы. Оппоненты президента обвинили его в том, что он назначил Сотомайор из политических соображений, с тем, чтобы к следующим выборам заручиться поддержкой латиноамериканского электората. Вот что сказал по этому поводу в интервью телекомпании Fox News один из сенаторов, которым предстоит утверждать назначение, республиканец Джон Кайл.
Сенатор Кайл, вы голосовали против нее, когда она была назначена в окружной суд. Сделаете ли вы то же самое в отношении Верховного суда?
Мы собираемся изучить ее решение, ее заключение, тексты ее речей, выслушать свидетелей, которые будут давать показания комитету. Мы, разумеется, ознакомимся с отчетом ФБР, с рекомендациями Ассоциации адвокатов и примем надлежащее решение на основании всей этой информации. Так что прямо сейчас я не могу сказать, какой будет моя позиция. Однако скажу следующее. Я позволю себе не согласиться с вашей постановкой вопроса. Наша позиция при голосовании, по крайней мере моя позиция, не основана на тех или иных политических соображениях. Это замечательно, что латиноамериканка назначена в Верховный суд. Но точно так же, как от нее требуется принимать решения, исходя из закона, а не из ее взглядов на политику или что-то другое, точно с такими же критериями и мы должны подходить к своей работе. Поэтому мы не ищем предлога проголосовать против. Мы проверим всю информацию, и я буду исходить из фактов, а не политических или каких-то иных предпочтений.
Президент подчеркивал наличие у Сони Сотомайор жизненного опыта, который, по его мнению, поможет ей выносить справедливые решения. Этот, казалось бы, философский вопрос стал предметом острой полемики. Вспоминается пьеса Островского «Горячее сердце», где градоначальник спрашивает горожан, как они хотят, чтобы он их судил, по закону или по душе. С одной стороны, законов на все случаи жизни не существует. С другой, каким бы богатым ни был жизненный опыт, он всегда однобокий. Соня Сотомайор, например, разведена, у нее нет детей. Ее личный жизненный опыт ничего не подскажет ей, когда придется принимать решение об опеке над ребенком. Сенатор Кайл продолжает.
Президент всегда будет назначать судьями юристов-либералов. Вопрос в том, способны ли они принимать беспристрастные решения, основанные на законе, а не изобретать законы. Это главный критерий, которым я буду руководствоваться в подходе к ее назначению.
Я знаю, пусть ее назначение прошло всего 24 часа или около того, но существует ли в кандидате нечто неприемлемое для вас?
Есть кое-какие высказывания, которые она должна разъяснить, и я уверен, что это будет предметом обсуждения на слушаниях, когда она будет давать показания. Но, опять-таки, я не хотел бы концентрировать внимание на этом, потому что не хочу создавать впечатление, будто я специально ищу какой-то негатив. В ее послужном списке есть и весьма позитивные вещи. И необходимо взвесить все эти факторы перед тем, как принять окончательное решение.
Она воспитана католичкой, училась в католической школе здесь, в Нью-Йорке. Что вы скажете об аборте? Вы будете спрашивать ее об этом?
Я уверен, что ее будут спрашивать об этом. Вопрос заключается в том, какие решения она принимала по делам, связанным с проблемой аборта. Все мы подходим к своей работе с точки зрения своего жизненного опыта, своей веры и других факторов. Но когда ты судья, ты обязан многое оставить в стороне и принимать решения по делу просто на основании закона. Я пока еще не имел возможности изучить ее досье на предмет ее способности действовать именно так, когда дело касается таких чувствительных проблем, как аборт.
Джону Кайлу отвечает демократ Дик Дурбин.
Нет ни одного человека, кто пришел бы в Верховный суд без своего жизненного опыта. Сандра Дэй О'Коннор выросла на ранчо в Аризоне. Она, знаете ли, умела и скакать верхом, и делать все прочее, что полагается делать на ранчо. Трудно вообразить судью Верховного суда, кто не принес бы с собой свой жизненный опыт.
На то и высшая судебная инстанция, чтобы разбираться в сложных делах, где зачастую имеет место коллизия законов.
Это просто наивно воображать, что вот сидит член Верховного суда и говорит: «Вот факты, а вот законы, дело ясное». Дело не всегда ясное. Часто попадаются дела, требующие личного суждения. Хороший пример – дело Лили Ледбеттер. Уже много лет существует закон, согласно которому лицо, подвергшееся дискриминации на рабочем месте, вправе обратиться в суд и взыскать убытки. Новый состав суда говорит: нет, если эта леди не обратилась в суд в течение 6 месяцев после того, как дискриминация имела место, то получить компенсацию она не может. 95% дел – дела обыкновенные, но для 5% требуется здравый смысл и жизненный опыт.
Вдобавок ко всем сомнениям, Соня Сотомайор допустила некоторые неосторожные высказывания. Она, в частности, сказала, что считает себя лучше подготовленной для работы в Верховном суде, чем белый мужчина. На эту фразу тотчас отреагировал бывший спикер Палаты представителей, а ныне публицист и один из неформальных лидеров республиканской партии Ньют Гингрич, назвавший высказывание Сотомайор расизмом наоборот. Утверждение в должности члена Верховного суда – сложная и долгая процедура. В среднем она занимает 70 дней. В октябре суд соберется на новую сессию. Ожидается, что к этому времени Соня Сотомайор будет утверждена.
О кандидате президента Барака Обамы на пост члена Верховного суда США рассказывал наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абарин. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Буш позвонил мне, я сказал: можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Премьер-министр России Владимир Путин не исключает новых сбоев в транзите российского газа через Украину в Европу. В заявлении Путина, размещенном на его сайте в пятницу, говорится, что 7 июня у Украины могут возникнуть сложности с очередным платежом за российский газ. Путин призвал страны Европы принять участие в решении проблемы совместными усилиями. По-прежнему неизвестно, где продолжит лечение журналист Михаил Бекетов, ставший полным инвалидом в результате жестокого избиения неизвестными в ноябре прошлого года. Сообщается, что на несколько дней он останется в реабилитационном центре. Затем, как сообщил представитель Министерства здравоохранения, журналист либо будет находиться дома, либо его поместят в хоспис. Посольство России в Каире направило ноту в МИД Египта с требованием предоставить информацию о мотивах задержания и местонахождении более 30 граждан России. Как сообщило Министерство иностранных дел России, 27 мая в российское посольство в Египте обратилась группа студентов-россиян, обучающихся в Каирском университете Аль-Асхар. Они заявили, что в ночь на 27 мая в арендуемые ими частные квартиры ворвались сотрудники служб безопасности и увезли в неизвестном направлении более 30 человек. Верховный суд России 25 июня рассмотрит протест Генпрокуратуры на оправдательный приговор по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. В Назрани у здания Министерства труда и социального развития неизвестный поджег автомобиль помощника главы ведомства. В Москве задержан сотрудник милиции, сбивший 13 мая насмерть беременную женщину. В субботу ему будет предъявлено обвинение. В городе Захиданы, в востоке Ирана, неизвестные обстреляли избирательный штаб президента страны Махмуда Ахмадина Джада.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Премия за браконьера. Спасут ли белых медведей? 30 тысяч рублей. И наука. В каком состоянии находится Арктика? Российское отделение Всемирного фонда дикой природы объявляет первую национальную антибраконьерскую премию. С 1 июня защитники природы готовы платить по 30 тысяч рублей за достоверную информацию о случаях браконьерства на белого медведя. 100 тысяч рублей получат сотрудники природоохранных служб, которые доведут расследование до судебного разбирательства. Рассказывает Любовь Чижова.
О том, что популяция белых медведей уменьшается год от года, защитники природы говорят давно. Сейчас в мире примерно от 20 до 25 тысяч этих животных, а через 50 лет их может стать на 50-70% меньше. Причина – таяние льдов в Антарктиде и браконьерство. Точной статистики нет, но экологи предполагают, что только в России ежегодно убивают до 150 белых медведей, причем что всего их не более 7 тысяч. За последние 10 лет до судебного разбирательства были доведены лишь два случая браконьерства. Руководитель программы по сохранению белого медведя Всемирного фонда дикой природы Владимир Никифоров надеется, что премии в 30 и 100 тысяч рублей станут хорошим стимулом для борцов с браконьерами.
На территории России обитает примерно 5-6-7 тысяч медведей, в чем примерно, потому что точных цифр нету. Им угрожает, кроме изменения климата и всех проблем с потери льда, где медведицы могут делать берлоги, банальное браконьерство. То есть в течение года, по нашим данным, от 100 до 150, а бывает и выше, каждый год браконьеры стреляют белых медведей. Буквально в конце апреля мы вот вернулись с очередной наших полевой работы в деревне Чукотки. Увы, так сказать, ситуация печальная. То есть в тех местах, где присутствуют ученые, присутствуют наши наблюдатели, там ситуация повышается, а так вот приходит информация, что там убили медведи. То есть, в общем, такие данные проходят.
Что из себя представляет антибраконьерская премия? В какой сумме она выражается?
Чтобы переломить эту ситуацию, было решено, что надо стимулировать людей. Мы объявляем за каждую достоверную информацию о случаях с браконьерством, пускай это будут анонимные данные, но они будут правильные. Будет вручаться премия в районе 30 тысяч, то есть примерно $1000 США. Она будет не только за сведения об факте охоты, о факте обычно перепродажи шкуры, то есть все, что связано с нелегальным действием вокруг шкур белого медведя. И вторая, это тем людям, которые скрыли это дело и довели до судебного разбирательства, то есть неважно, это или работники, это инспекции заповедников, или кто-либо еще, будет выплачиваться премия порядка 100 тысяч рублей, где-то $3000, так, чуть меньше. Это солидные деньги, особенно для тех отдаленных мест. Мы считаем, что первое, это схлестнет тех людей, которые борются, а второе, это, так сказать, как пропаганда заставит тех людей, которые еще занимаются охотой, подумать, что их может ждать неотвратимое наказание.
Есть какая-то первая реакция от местных жителей? Как люди восприняли информацию о том, что появится такая премия?
Только премию объявили, тут же немедленно, допустим, 2 чукотских сайта информируют население, правительство Чукотки, вот Анадыри, которые основаны, они уже перепечатали. То есть информация такая пошла, потому что последние 10 лет, на самом деле больше, на всей огромной российской Арктике только было 2 случая, практически, когда были браконьеры арестованы, задержаны, и там получили, пускай, условный срок и маленькие штрафы, но это было действие. Поэтому мы считаем, что такое событие, оно, конечно, не останется незамеченным, и еще, кроме общих публикаций на сайте явления, мы привлечем местную власть, местную прессу.
Главный координатор проектов российского представительства программы «Трафик» Всемирного фонда дикой природы Алексей Вайсман рассказывает, для чего браконьеры убивают белых медведей, и предполагает, что инициатива выплачивать премию за информацию о браконьерстве придется по душе многим.
Из них делают шкуры, и эти шкуры, они пользуются определенным спросом среди людей состоятельных. Качество ковров, собственно. собственно говоря. Заказы на эти шкуры достаточно стабильны, соответственно, стабильный спрос, стабильное предложение вызывает. Идет браконьерская охота. Сколько стоит, так раз очень просто. Открываете интернет, в поиске набираете «продаю выделанную шкуру белого медведя», вам высыпается страниц 20 объявлений, в среднем 5-7 тысяч долларов до 10. Ну, понятно, что это не сколько реально цен, сколько ценовые ожидания продавцов. Там, наверное, надо сразу откидывать процентов 20%. Если говорить о реально по тех деньгах, за которые их продают. Понимаете, все очень сильно зависит от конкретной шкуры. Размер, цветность, совсем белая или желтоватая. Потом, когда этого медведя несчастного грохнули, зимой, летом, соответственно, хороший мех, редкий мех, линялая шкура, нелинялая. От многих параметров зависит. Это же не кило картошки, которая стоит 20 рублей по всей Москве. Медведя в основном добывают в двух точках российской Арктики. Это Чукотка, причем арктическое побережье Чукотки, уже Чукотское море. И второе место – это Диксон. Это Таймыр, западный Таймыр, близко к Енисейской губе.
Ну а государственные органы как-то пытаются предотвратить браконьерскую охоту на белого медведя?
Понимаете, дело в том, что государственные органы, они существуют, к сожалению, в настоящий момент практически только на бумаге. В результате 19 лет бесконечных реформирований того, что раньше называлось госохотнадзором, привело к тому, что от него остались одни воспоминания. Вот я могу сказать, что вот я несколько дней назад вернулся с Таймыра. Территория Долган-Ненецкого округа, ну, сейчас он называется Таймырский муниципальный округ, по площади две Франции. Численность вот этого управления по охране и контролю животного мира 4 человека. Два из них сидят в конторе, два на территории. По одному на Францию.
Теоретически, какая ответственность существует для браконьеров?
Тюрьма. Ну, до 3 лет предусматривает эта статья. И там, может быть, даже больше, если это с использованием служебного положения, по предварительному сговору и прочее, прочее. И очень крупный штраф там штрафом, а еще иск возмещения ущерба, он рассчитывается, там есть целая методика. Это на сотни тысяч рублей считается уже.
Белый медведь занесен в Красную книгу.
Да, и в Российскую Федеральную Красную книгу, и в международных. Это обозначает то, что ответственность за белого медведя именно та, которую я вам сказал, тюрьма. Потому что это попадает под действие статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота». И там несколько пунктов в этой статье. В том числе там наказывается тюрьмой охота на животных, охота на которых вовсе запрещена. Под это подпадают все краснокнижные виды.
А вот что говорит ваш опыт? Кто занимается браконьерством? Кто убивает белых медведей? Какие-то такие браконьеры-одиночки? Или можно говорить уже о каком-то преступном бизнесе, может быть?
Там преступный бизнес, безусловно, присутствует, но не во льдах. Там преступный бизнес присутствует при скупке, транспортировке, выделке и продаже. А в основном, конечно, стреляют местные жители. Особенно, если говорить о Чукотке, конечно, это в национальных поселках всех. И, конечно, этот бизнес крышуется. Безусловно, потому что там все про всех все знают. И чтобы там местный участковый, да, он не знал, что какого-нибудь Ваське в сарае две шкуры лежат, да бог с вами. Там чихнут на одном конце деревни, на другом кричат, будь здоров.
То, что ваша организация объявила первую антибраконьерскую премию и собирается вручать 30 тысяч рублей в случае, если вот на этого Ваську доложат.
Да денег люди охочи, к тому же гадость соседу сделать, это даже и без денег все охочи. Это, безусловно, эксплуатация не самых лучших черт человеческой природы, но опыт других стран показывает, что это очень действенный инструмент. В Соединенных Штатах, например, в Канаде тоже платят премии за сообщения о преступлениях, и в том числе за сообщения о браконьерстве, за подтвердившиеся премии от государства, если человек сообщил о случае браконьерства, и это подтвердилось. А если говорить о том, сколько добывают медведи, это оценки разные, вы же понимаете, да, браконьеры отчетов не пишут. Но минимальная оценка примерно 120 медведей в год до 250 медведей в год.
Ведущий научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института охраны природы Андрей Болтунов считает, что белый медведь – это символ Арктики. Он вспоминает свои ощущения от встречи с этим красивым животным.
Белый медведь, его не зря считают символом Арктики. Это настоящий, пожалуй, самый яркий символ этой части планеты, потому что он живет только в Арктике, он тесно связан с арктическим льдом, с морем, и при контакте, ну, при встрече, при такой, когда человек его видит, это производит неизгладимое впечатление. То есть это не сравнить со встречей с любым другим животным там, в Арктике. Харизма такая, что он называется, у зверя, и сила, красота, вот все это, конечно, если это просто вот личное восприятие. Если с научной точки зрения, то он один из видов, которые венчают пищевые цепи, да, вот в арктических экосистемах. То есть он с самый главный хищник в экосистеме. А самый главный хищник, он отражает наиболее ярко все, что происходит с экосистемой той или иной. В нашем случае с экосистемами арктических морей. Если все в порядке, то и у него все хорошо, то есть это видно. Если мы видим, что с медведем творится что-то неладное, значит, надо искать причины где-то на более низких уровнях.
Такое уничтожение белого медведя, о котором говорят защитники природы, оно как на экосистему, собственно говоря, влияет?
Если откровенно говорить, ну, предположим, исчезнет белый медведь с лица земли, да, но катастрофы не произойдет. Я уже говорил, что намного хуже будет, если исчезнет маленькие водоросли, да, микроскопические, планктон. Это почувствуют все. Это коллапс будет полный на планете. Но просто жалко, что такое животное пропадет. Убить его несложно. Во-первых, это не спортивный объект даже для охоты. За ним не надо долго гоняться, он сам выходит к человеку, он не боится там. В общем, это не настоящий спортивный объект для охоты. Потом размножается медленно, жизнь у него сложная. И сейчас ко всем этим бедам добавилось потепление, которое мы наблюдаем, но изменение климата в Арктике. Жизнь у него связана с морским льдом очень тесно. То есть ему нужен лед для комфортной жизни. Сейчас ситуация такая, что моря, конечно, замерзают по-прежнему, но период, когда льда нет в Арктике, когда он сокращается очень сильно, он становится все больше и больше. То есть раньше он увеличился где-то месяца на два. Период, когда нету на большей части арктических морей, исчезает лед. И в это время для медведя беда, потому что в норме он жил на льду и был недосягаем в основной массе, да, для охотников и браконьеров. Сейчас ему деваться некуда, он лезет на берег, плавать он не может круглыми сутками, поэтому ему надо где-то отдыхать, где-то жить. И он выходит на острова, это еще полбеды, ну и выходит на материковый берег, где сталкивается как раз с людьми. И не всегда это браконьерство, когда убивает его. Ну, чаще всего, конечно, это люди бьют из-за корыстных побуждений, да, там, продать шкуру, еще что-то. А бывает, что просто из страха, бывает, что из самообороны, но все это очень сильный удар для белого медведя. Сейчас время критическое для этого вида, и как раз надо делать как можно больше для того, чтобы дать ему возможность пережить вот это вот нелегкое время.
Андрей, ну и если резюмировать, почему нельзя убивать белого медведя?
Потому что это реальное украшение нашей планеты. Это вид, без которого Арктика будет совсем другая. Хозяйственного значения, конечно, у него нет. То есть вот нельзя убивать там пчел, да, без них у нас не будет меда, там нельзя еще что-то там можно объяснить. Но здесь только вопрос такой вот больше морально-этический. Хотим мы, чтобы осталось это животное, или нам наплевать.
Первая национальная антибраконьерская премия Российского отделения Всемирного фонда дикой природы будет действовать на территории России с 1 июня этого года по 30 июня следующего. Защитники природы надеются, что денежное вознаграждение увеличит ряды их сторонников.
О том, спасут ли белых медведей 30 тысяч рублей премии, рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Исчезновение среды обитания белых медведей – не единственная проблема Арктики. Состоянием этого региона занимается специальная международная организация «Арктический совет», созданная в 1996 году. Последние два года «Арктический совет» возглавляла Норвегия. На следующие два года руководство советом переходит к Дании. Этому событию был посвящен целый ряд международных встреч, в том числе и поездка в самое северное поселение в мире на острове Шпицберген. В группе посещавших был наш коллега, заместитель главного редактора журнала «Экология», «Экология и жизнь» Юрий Елышев. В каком состоянии сейчас находится Арктика? Попросила его рассказать Ольга Орлова.
Арктический совет был создан, по крайней мере официально, с целью защиты полярной зоны. И сейчас какие основные направления деятельности у Арктического совета? Что нужно защищать в первую очередь?
Сегодня в наибольшей мере нуждается в защите особый статус Арктики. Это совершенно уникальное, особое, ни на что не похожее место на планете, которое, как и Антарктика, не имеет четкого на сегодня международного статуса. Он находится в процессе выработки совершенства, шлифовки и так далее.
А четкие границы имеет? Просто географические
Нет,
границы?
На самом деле четких границ он не имеет.
Тоже не очерчено, да?
Да. Кто-то проводит эту границу просто по полярному кругу. Кто-то сдвигает ее на север и говорит о том, что очертание должно быть, ну, грубо говоря, касательное к суше самых северных очертаний стран. Но это только одна самая, так сказать, безобидная, что ли, сторона проблемы. А главная, конечно, проблема заключается в том, что, несмотря на то, что Совет, безусловно, озабочен глобальными проблемами и сохранением Арктики как уникального региона на планете, помимо этого присутствуют и земные проблемы. То есть каждая из стран, входящих в состав Совета, и еще, может быть, в большей мере те страны, которые пока не входят в состав Совета, либо наблюдатели, либо стремятся попасть в число наблюдателей, они думают о том, как бы присоединиться к этому проекту, если так можно выразиться, международному проекту цивилизационному, который так или иначе связан с Арктикой. Ну, самый простой аспект вот уже этой части деятельности – это попытка разделить Северный Ледовитый океан с помощью шельфа. Там разные подходы есть. Наши, как я понимаю, предлагают взять касательный к самой западной, самой восточной части страны, условно, там, если страна вытянута более-менее по параллели, и провести клинышек, соединив его. И таких вопросов очень много. Поэтому, конечно, главная задача Совета – это попытки с позиции международного права регламентировать активность, любую активность в этой зоне, обеспечить стабильность, предсказуемость развития, избежать каких-то неприятных сюрпризов. Вот это вот цикл мероприятий, которые были приурочены к смене лидеров в Арктическом совете председательства. Кстати, надо сказать, что до Норвегии Арктический совет возглавляла Россия в течение 2 лет, с 2004 по 2006 была Россия, потом Норвегия, а сейчас она передала это Дании. Вот эти мероприятия были организованы главным образом Министерством иностранных дел Норвегии, и в сущности, благодаря их усилиям и была организована наша поездка. Некий пресс-тур, очень немногочисленный по числу участников и очень насыщенный по событиям, по программе, да. И в этом смысле огромная благодарность норвежским коллегам и прежде всего посольству Норвегии.
На ваш взгляд, в каком состоянии оставляет Норвегия, в каком состоянии она передает дела Дании? Каков итог 2-летнего председательства Норвегии в Арктическом совете?
Главным итогом стало то, что обстановка в Арктике не слишком ухудшилась, хотя могла бы, безусловно, условно измениться серьезно. Наиболее серьезными событиями в этой области были что? Ну, первое – это совершенно, по сути дела, непредсказуемое развитие климатических событий в этой зоне. Арктику не случайно называют всемирной лабораторией климата, погоды. То, что происходит там, как правило, очень сильно влияет на погоду и на климат. Ну, по крайней мере, в северном полушарии, скажем так. Необыкновенно сильно. Климат там меняется во много раз быстрее, чем в любой другой точке земного шара. Много. Это факт, так сказать, можно по-разному его пытаться интерпретировать там и так далее.
Вообще, традиционное восприятие погоды в Арктике – это полгода холодно и полгода очень холодно. И представить себе, что там меняется климат быстро и погода меняется очень часто, это практически невероятно звучит.
Ну вот, на самом деле, мы имели возможность увидеть эти изменения, скажем так, от фантастически благоприятной погоды. Это -20, -25 со слепительным солнцем круглые сутки, там в 3 часа ночи слепящее солнце, сверкающий снег, до облачков. Ну, конечно, на температуре это почти не сказывается. Конечно, я понимаю, что имеется в виду. Прежде всего, когда говорят о погоде, конечно, в первую очередь имеют в виду ледники арктические. Проблема арктического льда – это многоаспектная проблема, очень серьезная. Не случайно такое огромное внимание ей уделяет сейчас мировое сообщество, причем самые разные его сектора. Предшественником заседания Арктического совета была большая международная конференция по таянию льда в Арктике специально. Ее сопредседателями были министр иностранных дел Норвегии Стер и Алан Гор, Нобелевский лауреат и бывший вице-президент Соединенных Штатов. И вот как раз на этой конференции очень много, ну, почти все время говорили о разных аспектах изменений. Это не только просто изменение площади, даже вот не столько изменение площади морского льда, потому что это вещь тонко чувствительная к разным характеристикам, параметрам. Она колеблется, площадь льда. А вот изменение объема в конечном итоге, то есть изменение толщины этого льда, это гораздо более серьезная проблема. И здесь на сегодня уже почти очевидно, что толщина этого льда неуклонно снижается, год от года снижается. Иными словами, объем льда, количество льда в Арктике становится все меньше и меньше. Не просто количество льда, меняется фактически и состав его. Стремительно исчезают многолетние паковые льды. Просто происходит замещение одного льда другим.
Одного вот. Вида льда, да. который постоянно...
Да. Многометрового, более многолетнего льда, да, да. устойчивого, надежного, на котором...
Налет подвижный.
Да, 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 да. Совершенно верно. Который фактически, так сказать, в любой момент может...
Подвержен более изменениям.
Да, треснуть, растает, там, подвинуться, производит впечатление, когда летишь над Арктикой, что в такой зоне, где достаточно холодно, очень много свободной воды. Это влияние Гольфстрима.
И вот в связи с таянием льда, с потерей льда в Арктике, об этом процессе сейчас очень много пишут, международные организации сообщают, экологи бьют тревогу, что было предпринято по инициативе Норвегии, по инициативе Арктического совета, какие меры принимались в этом отношении, чтобы помочь сохранить этот ледяной покров в Арктике?
Это пока не в силах человека. Мы можем единственное что позаботиться о том, чтобы этот процесс не ускорялся. То есть попытаться воспрепятствовать загрязнению Арктики.
То есть снизить возможно, темпы, да. снизить темпы таяния льда.
Всячески препятствовать промышленному освоению и какой-то другой несогласованной активности деловой в Арктике. Вот этим занимается, отчасти занимается совет, дает рекомендации и так далее и тому подобное.
То есть совет пытается противостоять экономической анархии он, в арктической зоне,
он вырабатывает,
да,
определенные рекомендации, которые должны, по крайней мере, сдерживать вот такую неразумную, что ли, активность экономическую, которая может навредить. Я бы сказал так, что в этом смысле его деятельность направлена в соответствии с заповедью врача, главным образом, не навреди. Значит, что удалось добиться Норвегии? Отчасти обеспечить стабильность, скажем так, небольшие изменения. Ни Норвегия, ни мы пока не в силах повлиять на таяние льдов в значительной мере. Ну и самое главное, что удалось добиться Норвегии, это в отличие от других стран, членов Арктического совета, может быть, отчасти благодаря тому, что она была председателем этого совета, ей удалось согласовать расширение своей экономической зоны. Вот то, о чем мы уже говорили в начале, то есть она свой как бы кусочек, может быть, не в полной мере еще, но уже отчасти очертила и согласовала это на уровне Организации Объединенных Наций. Специальные есть органы, вон, там комиссия по морскому праву и так далее, и тому подобное. Это то, к чему сегодня стремится Россия и многие другие. Мы
из,
собираемся подать свою заявку.
Из членов Арктического совета Норвегия стала первой страной, кому удалось четко обозначить свою экономическую зону?
Она ее не просто обозначила, она ее серьезным образом расширила, увеличила, потому что были предварительные намеки, но поскольку, как я уже говорил, нет четкого статуса вообще вот во всей этой зоне, в этом регионе, то все это подлежит изменениям. И Норвегия просто смогла обосновать как бы территории, на которые она...
Найти аргументы.
Да, найти аргументы для того, чтобы те территории, на которые она претендовала, пока, в общем, узаконить, легитимизировать, как сейчас принято говорить.
Чем так привлекательна в экономическом отношении Арктика?
Первый момент – это, по разным оценкам, от 30 до 40% ресурсов полезных ископаемых планеты находятся в этом регионе. Другое дело, что проблема их добычи представляется совершенно неочевидной. По оценкам многих серьезных ученых, экономистов и не только экономистов, в обозримом будущем добыча полезных ископаемых в Арктике, скорее всего, будет оставаться не слишком рентабельной. Ну вот, например, те места, в которых мы были, они, в сущности, освоение их начиналось в 16-17 веке. И Норвегия, и наши соотечественники пошли туда за полезными ископаемыми. И долгое-долгое время там добывали уголь на Шпицбергене, на севере. Значит, пока умные норвеги не поняли, что это не нужно, это невыгодно во всех отношениях. Они законсервировали, свернули его.
То есть в какой-то момент Норвегия поняла, что добывать уголь на Шпицбергене, что этот уголь очень дорогой, и добывать
он
его там
дорогой,
невыгодно.
Дорогой, да, это неправильно. Гораздо лучше превратить в этом смысле Шпицберген на заповедник, в национальный парк, в полигон научных исследований. Ну, масса возможностей использования есть очень интересного.
Тогда зачем стремиться расширять эту зону?
Тут много моментов. Понятно, что всерьез рассчитывать на приращение территории какими-то другими альтернативными способами сегодня не приходится. Это открытое, так сказать, столкновение. Здесь, еще раз повторяю, не все до конца ясно, не все понятно. И, конечно, каждый грамотный, там, серьезный дипломат считает своим долгом прирастить площадь своей страны, прихватить миллион-другой квадратных километров километров, тем более с перспективами. В принципе, я сказал только об одном моменте, который обуславливает этот интерес необыкновенный к региону, экономическом моменте. Второй – это, конечно, транспорт, потому что мы много слышали, это в школе даже изучали, про Северный морской путь. На самом деле, отчасти это миф и легенда до сих пор, то есть пока это так, некая из области экстремальных таких увлечений человечества. Но в перспективе это вполне реальный, конкурентоспособный, а в будущем, может быть, и тот вид транспорта, который способен очень сильно перекроить карту мира и вообще изменить потоки. Дело в том, что не только для России, понятно, ну, о России что говорить, все понимают, что... но по оценкам ученых, даже с юга запада Испании до юга востока Азии путь наверх по часовой стрелке оказывается короче, намного короче.
Но тут вопрос, будет ли он дешевле?
Совершенно верно. Утверждение сводится к тому, что в самом скором будущем, может быть, даже это не будет связано с тем, что полностью растает лед. Скорее всего, он полностью не растает. Это путешествие станет не просто реальным, а оно станет конкурентоспособным и, более того, более удобным по всем параметрам. Если даже допустить, что суда пойдут караванами, при этом выяснится, что их путь будет в полтора там раза короче, понятно, что пойдут на это. Многие, когда транспортные потоки беспрерывно меняются, люди ищут, где удобнее. Конечно, мировая торговля просто изменится.
С заместителем главного редактора журнала «Экология и жизнь» Юрием Елдышевым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swabodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Станет ли суд над организаторами выставки «Запрет на искусство 2006» очередной формой расправы над инакомыслием? Об этом говорим с адвокатом подсудимых Анной Ставицкой.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Началась массовая драка, в результате которой 8 полицейских и 5...
Мировой экономический кризис провоцирует кризис в области прав человека.
Поддерживаю концепцию двух государств, которая даст израильтянам и палестинцам...
В ходе спецоперации в центральной части Нальчика...
Военные, нападавшие работниками милиции при задержании...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».